Издательство АСТ представляет. Библиотека военной и исторической литературы. Карл фон Клаузевиц. О войне. Избранное. Читает Дмитрий Чепусов. Предисловие. Карл Клаузевиц. Два века восприятия. За два достаточно бурных в военном отношении последних столетия фамилия Клаузевиц давно уже перекочевала в разряд имен едва ли не нарицательных. А это, наверное, лучше всего и подводит итоги его научной деятельности. Конечно, оттенков его славы достаточно много, ведь его именем называли казармы, газеты, улицы, корабли, институты, а многие эпитеты далеко не бесспорны. Но масштаб эффекта его трудов не осмеливался отрицать даже самый ярый из критиков и его самого, и проклинаемого по обе стороны Атлантики прусско-германского милитаризма. Вероятно, самым логичным следствием этого является то, что спустя существенное время, после того, как военная угроза со стороны Германии после двух мировых войн стала, безусловно, неактуальной, отношение к, казалось бы, хорошо известному военному теоретику стало меняться. Настороженное и вместе с тем деловитое внимание к тезисам клаузевицевской военной теории, вызванное вполне практическими потребностями познания наиболее вероятного противника, сменилось в конце концов отношением к нему лишь как к классику стратегической мысли, которому настала пора занять место в ряду политически нейтральных мудрецов прошлого рядом с Сунь Цзы или по соседству с Макиавелли. Следующим шагом в этом направлении стали ссылки на клаузевицевские принципы и цитаты из него в руководствах по маркетингу и на бизнес-тренингах. Можно заметить, что за популяризацией всегда идет вульгаризация идей. Но даже в таком случае последнее лучше, нежели полное их забвение. Вероятно, почти любой, кто давал себе труд интересоваться военно-политическими темами, сможет сравнительно точно процитировать знаменитое «Война есть продолжение политики иными средствами», положив конец дискуссии этой многократно апробированной формулировкой. На основании этого стремления к восприятию Клаузевица, вне его прежней славы, ранее безмерно преувеличиваемой, особенно в Германской империи и в Третьем рейхе, и была предпринята попытка издать не весь главный труд великого пруссака, весьма объемный и все же ориентированный на пристально интересующихся военной историей наполеоновской эпохи. Но только те его главы и части, что касаются не имеющих локального или специализированного содержания теоретических выкладок. Коротко говоря, насколько это возможно, в данной книге приводятся те фрагменты и главы, которые выискивает читатель, желающий теории, стратегических приемов и принципов, не сводимых исключительно к деталям военного дела, а потому вынужденный в полной версии нетерпеливо пролистывать длинные экскурсы в детали кампании Бонапарта, мало что говорящие нашему современнику и названиями, и фамилиями, и тем более авторскими полунамеками. Труды Клаузевица представляют собой чуть ли не уникальную попытку на основе актуального и пропитанного личным опытом политизированного материала создать сухой военно-исторический, рациональный и лишенный политической мифологии, насколько это вообще возможно, обзор. О войне представляет собой, несомненно, блестящий опыт аналитики текущих событий, почти лишенный магии имен и лозунгов, написанных без типичных ошибок и предубежденности очевидца. При этом Клаузевиц отнюдь неравнодушен, хотя впоследствии ему даже слишком многое приписывали. Например, пристрастие к агрессии, хотя он значительно больше внимания уделял обороне. К сожалению, довольно часто при попытке описать заслуги прусского теоретика забывают указать, что он внес важнейший вклад в разъяснение современникам и потомкам того, что нет универсальных рецептов и неизменных геометрических правил, по которым гарантирована победа. Разумеется, такое способны понять далеко не все, в том числе и те, кто также полагали себя военными теоретиками. И тем не менее, достойные ученики нашлись. В знаменитой впоследствии формуле одного из создателей Германской империи Мольтке-старшего «Стратегия есть система подпорок» видится парафраз рассуждений Клаузевица. Хочется надеяться, что Клаузевиц не покажется отечественному читателю менее удобным или понятным чтивом, нежели книги других классиков стратегии и геополитики. Основание к этому дает тот факт, что при всех неизбежных особенностях восприятия всякого немецкоязычного теоретического труда именно этот автор был России далеко не чужд, а история изучения его трудов в России восходит аж к 1836 году. Таким образом, внимание Петербурга трактат о войне привлек почти сразу же после его выхода в свет. Любителям альтернативной истории вполне можно развлечь себя сюжетом, как бы сложилась военная история последних двух веков, в частности, ход Первой мировой войны, проживи Клаузевиц чуть дольше, чтобы поспособствовать продвижению своей доктрины, или останься он на русской службе в 1814 году, или если бы ценивший его Николай I все же избрал в качестве главного авторитета для офицеров основанной им Академии Генерального штаба именно менее титулованного пруссака, защищавшего Россию в 1812 году. Но вместо Клаузевица выбор пал на бесспорного по личным своим качествам, да и по военным талантам, швейцарца Жемини, перешедшего на службу к Александру I лишь из рвения к очередным званиям и наградам. Да еще когда военная удача уже отвернулась от Наполеона, с которым этот честолюбец сполна испытал трагедию Великой армии. При всех достоинствах русского офицерства императорской армии нет никаких сомнений в том, что на стойкость его, боевой дух, инициативу и умение держаться в лихую для Отечества годину пример Клаузевица повлиял бы как никакой иной. Однако судьбе было угодно распорядиться так, что прусская военная мысль долгое время воспринималась как знаменитая «Die erste Kolonie marschiert» в «Войне и мире» Толстого. А справедливости ради надо отметить, что при герое, произносящем эти фразы, Клаузевиц действительно состоял некоторое время. Политическое и стратегическое содержание трудов Клаузевица в нашей стране заставил пристально изучать лишь высоко ценивший его вслед за Марксом и особенно Энгельсом Ленин, но в совершенно иную эпоху. Дальнейшая же история восприятия клаузевицевской теории в Советском Союзе заслуживает отдельной монографии, впрочем, уже упомянутой в сноске, так что к ней остается лишь перенаправить заинтересовавшихся. Что же касается биографии Клаузевица, то и их на русском языке отнюдь немного. До сих пор актуальным остается перевод работы Ф. Франца. Ф. Франц. Перо и меч. Карл Клаузевиц и его время. А авторство русскоязычного писателя, по-видимому, до сих пор нет вовсе. Это при том, что, конечно же, недостатка в солидных исследованиях об этом деятеле на иностранных языках, и немецком, и английском, и так далее, нет. Но в современных условиях не часто решаются на перевод толстенных томов. Разумеется, есть большое количество статей, раскрывающих детали жизни и деятельности Клаузевица, особенно на службе России, но и в монументальный труд они пока не вылились. Жизнь и судьба Карла Клаузевица. При всем желании абстрагироваться от частностей, безусловно, необходимо дать хотя бы краткий обзор жизни и деятельности этого великого военного теоретика, чтобы читателю он не казался ни кабинетным ученым, ни абстрактным любителем военной истории, ни сторонним наблюдателем великих событий, который позволяет себе их столь уверенно разбирать. Даже в самых общих рассуждениях Клаузевица выдают себя особенности его биографии, припятии судьбы его страны, да и всей Европы, а потому, чтобы не лишиться всех результатов его теоретических разработок, читатель просто обязан учитывать ту призму, через которую смотрел на мир этот великий пруссак. Карл Клаузевиц родился в позднефридриховской Пруссии в 1780 году в семье чиновника, претендовавшего на дворянскую приставку фон, которую он получил, фактически присвоив и далеко не с первой попытки. Уязвленное родовое самолюбие будет преследовать Клаузевица почти всю жизнь, что роднит его с одним из тех, кого называли идейным наследником и практиком его теорий – Э. Людендорфом. Лишь в 1827 году дворянство военной династии Клаузевицей наконец станет бесспорным. Честолюбие отца, участвовавшего в Семилетней войне и растившего сыновей в преклонении перед Фридрихом Великим, а также его вполне прусское убеждение в том, что главным способом приобрести положение в обществе является военная служба, привели к тому, что и младшего своего сына вслед за двумя старшими, ставшими впоследствии генералами, он отдал в армию в 12 лет. Поэтому Клаузевица вполне оправданно можно считать участником едва ли не всех антифранцузских коалиций, куда вступала Пруссия. Он принял участие в одной из первых кампаний против революционной Франции, участвуя в боевых действиях под Майнцем уже в 1793 году. После того, как по Базельскому миру 1795 года Пруссия на долгое время отказалась от активной борьбы против Франции, Полк Клаузевица вернулся к мирному распорядку службы, а к тому времени уже получивший звание офицера юноша смог заняться образованием, которое до того было у него в лучшем случае начальным. В 1801 году ему удалось поступить в только что открытое военное училище в Берлине, где он заручился покровительством будущего великого реформатора прусской армии и ветерана антифранцузских кампаний Герхарда фон Шарнхорста. В течение следующих 3 лет молодой офицер приобрел необходимые познания и кругозор, вышел на новый уровень интеллектуального развития, не без влияния трудов Канта, от проекта вечного мира которого он вполне диалектически и пришел к главной теме своих размышлений — о войне. После того, как Клаузевиц окончил курс лучшим из своих однокашников, он получил назначение адъютантом бывшего ему почти ровесником принца Августа Прусского, приходившегося племянником Фридриху Великому. Это, разумеется, открыло ему дорогу в высший свет, где Клаузевиц познакомился со своей будущей женой Марией фон Брюль, не только навсегда упрочившей его статус своим графским происхождением, но и ставшей его редактором и советником, а затем завершившей главное дело жизни супруга после смерти мужа, издав за свой счет громадный, но неоконченный труд. В сражении с войсками маршала Даву под Ауэрштеттом 14 октября 1806 года Клаузевиц бился рядом с командовавшим батальоном Августом Прусским, а также со своим учителем Шарнхорстом, пережив сокрушительное поражение прусской армии, ставшей драматическим финалом бывшей прусской славы. Раненый принц, прикрывавший в арьергарде отход остатков разбитой армии, вскоре был взят в плен, а затем вместе с адъютантом доставлен в Берлин, где Клаузевицу довелось выслушивать пренебрежительные фразы Наполеона о том, что он всегда желал мира и не понимает, чего ради вообще Пруссия вступила в войну. Это произвело на молодого патриота неизгладимое впечатление, заставив определиться со своим отношением и к самому завоевателю, и к любым политическим фразам. Проведя чуть менее года в плену во Франции, где он, крайне болезненно пережив условия Тильзитского мира, продолжил начатые ранее попытки анализа недавних военных кампаний, Клаузевиц вернулся в Берлин, где вскоре вошел в штаб Шарнхорста. После унизительного для Пруссии мирного договора, продиктованного Наполеоном даже не Фридриху Вильгельму III, 1797-1840 года, а его жене, масштабное и принципиальное преобразование вооруженных сил было поручено генералу Шарнхорсту. Его действия наряду с реформами Штейна и Гарденберга подготовили будущее возрождение Пруссии как великой державы. Клаузевиц принял в военных реформах самое активное участие, а Шарнхорст все чаще поручал ему подготовку аналитических записок относительно текущей военно-политической обстановки. Другом Клаузевица стал еще один выдающийся прусский офицер и создатель армии нового поколения, преемник Шарнхорста на посту главы прусского генштаба саксонец фон Гнейзенау. С 1810 года майор фон Клаузевиц все более посвящал себя преподаванию тактики и подготовке офицеров генштаба, став наставником в том числе и для прусских принцев, среди которых был будущий первый кайзер Германской империи Вильгельм I. В преддверии войны с Россией Клаузевиц, как и многие другие офицеры, просто не смог оставаться на службе в союзной Наполеону армии. Годами они готовили будущий реванш, искали союзников, в знак протеста подавали в отставку или отправлялись на свой страх и риск с предложениями союза в Великобританию, Австрию и Россию. Не дождавшись от малодушного короля Фридриха Вильгельма III согласия на начало маловероятного тогда восстания Пруссии против французской гегемонии, которому он призывал в своей очередной аналитической записке, Клаузевиц в 1812 году перешел на русскую службу. Именно здесь судьба преподала ему еще один важнейший для его последующих теоретических студий урок. Он оказался в подчинении у своего соотечественника Карла Пфюля, сделанного Толстым символом оторванной от реальности механистической и линейной военной науки, отставшей от своего века. Лев Николаевич был не вполне справедлив. В размышлениях Пфюля о грядущей кампании против Наполеона было рациональное зерно. Однако в чистом виде его построение было воплотить невозможно, а потому план Прусака был отвергнут, а Пфюль вскоре покинул командование действующей армией. Клаузевиц, и сам внесший вклад в дискуссию об авторстве плана стратегического отступления российской армии, ошибочно порой приписывавшегося именно Пфюлю, навсегда сделал вывод об опасности увлечения примерами из прошлого, о необходимости быстро и понятно доводить свою мысль до подчиненных и коллег, о важности соотнесения реальности с принципами, на чьи бы авторитеты они ни опирались. После прекратившейся с отъездом Пфюля кабинетной работы, Клаузевиц смог, наконец, вновь проявить себя на поле боя. Вскоре он уже сражался под Витебском, а затем был Смоленск, Бородино, где он участвовал во фланговом рейде русской кавалерии, оборона Риги, против которой действовал прусский вспомогательный корпус. Прусский офицер не мог командовать русскими солдатами, не знал языка, но, как и подобает дворянину, исполнял свой долг перед монархом, который взял его на службу, как мог, личным примером — саблей в руках. Войска под общим руководством маркиза Паулуччи, губернатора остейских провинций, действовавший на рижском направлении, он попросился отнюдь не случайно, по-видимому, планируя на месте содействовать будущему крушению наполеоновского альянса из сателлитов Франции. Клаузевиц идеально подходил на роль организатора переговоров между прусскими войсками во главе с генералом Йорком и русскими офицерами, тем более что последние были прусского происхождения – Дибич, Дона. История подписания Таурагенской конвенции 30 декабря 1812 года, положенной в основу освобождения от Наполеона всей Европы, не столь однозначна. Однако офицер русской службы Клаузевиц, несомненно, явился одним из творцов перехода Пруссии в лагерь противников Наполеона даже без предварительного согласия ее короля. Этим поступком и Йорк, и ряд других пруссаков фактически совершали государственную измену, однако последующий Калишский договор о русско-прусском союзе и разгром французских войск к апрелю 1814 года заставили замять эту историю. Тем не менее, мстительный Фридрих Вильгельм III не забыл своего ужаса зимой 1813 года, когда он оказался зажат между еще грозным Наполеоном и волной антифранцузских восстаний, и вплоть до битвы народов под Лейпцигом играл роль слуги двух господ. Именно поэтому желание Клаузевица как можно скорее вернуться в родную армию отклонялось вплоть до поздней весны 1814 года, когда сведение старых счетов было уже не в интересах прусского двора, получившего в итоге на Венском конгрессе от раздела Французской империи больше всех. Клаузевиц, спустя 2 года службы России, за которую он вскоре получил орден Святого Георгия, опять был принят в прусскую армию с чином полковника. Это позволило ему в конце концов принять участие в кампании против вернувшегося было на трон Наполеона в 1815 году, став одним из очень немногих солдат, кто прошел всю эпоху революционных и наполеоновских войн. Своего рода эпическим финалом его участия в боевых действиях стала кампания при Ватерлоо, где, по одной из версий, именно Клаузевиц смог убедить Блюхера, отступая, двигаться на соединение с Веллингтоном, а также до конца притягивал к себе корпус так и не явившегося спасти своего императора генерала Груши. Йена и Ауэрштедт были отомщены. Даже если верна строго обратная версия действий Клаузевица в кампании 1815 года, согласно которой он призывал к осторожности, что могло стоить Веллингтону жизни. Все же факт остается фактом. 35-летний полковник внес свой вклад в окончательный разгром Наполеона. В мирное время истинные герои освобождения Пруссии и ее преобразования в годы невзгод были королю уже не нужны и неудобны. Не слишком ценили и их реформы, а потому стали отдалять от двора. Клаузевиц, став в 38 лет самым молодым генералом в прусской армии, оказался в заштатном Коблинце начальником штаба у своего старого друга Гнейзенау. Именно там он и начал писать главный труд своей жизни, остаток дней посвятив его дополнению и редактированию, на что ему не хватило даже 15 лет. Спустя 3 года он возглавил всеобщее военное училище в Берлине, однако преподавать там ему не позволили, что было явным признаком недоверия, набиравшей силу партии реставрации и попросту унижением. 12 лет отдал Клаузевиц администрированию там, где должен был бы обучать будущих офицеров генштаба, что не помешало активно писать все новые главы о войне и труды по военной истории. Хотя королю не нравилось всякое упоминание и о катастрофе 1806-1807 годов и рассуждения о важности проведенных затем реформ. Очередная записка Клаузевица о важности сохранения Ландвера, о необходимости поддерживать у подданных ощущение оправданности активного личного участия в защите Отечества, поданная королю в 1819 году, была фактически проигнорирована. Клаузевиц все же остался в этом отношении слишком уж человеком старого порядка. Он оказался в своей принципиальности достоин Канта, учеником которого он может считаться в не меньшей степени, чем Гегель, всегда умевший использовать диалектику и в плоскости личного успеха, и в комфортной гармонии с текущим режимом. По иронии судьбы, такая опала фактически и дала возможность Клаузевицу отдать пятый десяток своей жизни едва ли не целиком науке. Лишь в 1821 году уже известный военный теоретик был причислен к генеральному штабу, а в 1827 году король положил конец двусмысленному положению в вопросе о дворянстве Клаузевицей. Однако утопическое желание Фридриха Вильгельма III, да и ряда других монархов Европы, более никогда не иметь дела с революциями, в 1830 году было окончательно уничтожено серией массовых выступлений у самых границ Пруссии, во Франции, Бельгии, Польше.